В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Мы продолжаем цикл передач, посвященных книге «Стихи про меня». Она вышла сперва в издательстве «Калибри», позже была выпущена группой «Контент Медиа» на аудионосителях, и таким образом у нас появилась возможность послушать главы в исполнении автора Петра Вайля.
По поводу Фуко. Лев Осев, 1937. Подписи к виденным в детстве картинкам. Штрих. Слишком накренился этот брик. Разодран парус. Скалы слишком близки. Мрак, шторм, ветер, дождь и слишком близко брег, где водоросли, волны и брызги. Штрих мрах. Штрих шторм. Штрих дождь. Штрих ветровой. Крут крен. Крут брег. Все скалы слишком круты, лишь крошечный кружочек световой. Иллюминатор кормовой каюты. Там крошечный, нам виден пассажир. Он словно ничего не замечает. Он перед собою книгу положил. Она лежит, и он ее читает. 1984. Виртуозность стиха труднопредставимая. Но это уж потом обращаешь внимание и восхищаешься, как передан экспрессивный рисунок, на который глядит автор. Какая звукопись бури, будто слышно наяву. Стискивание согласных, особенно в третьей, пятой, шестой строках. Удар волн, треск бортов. Это после, вчитываясь и восторгаясь. Первое и самое, вероятно, важное – ощущение покоя и правильности жизненной эмоции. Опять-таки, лишь во внимательном перечитывании понимаешь, как при переходе от шторма к пассажиру удлиняются слова, как отступает и приглушается раскат «Р», исчезая в последних стихах. Первое же и самое, вероятно, важное – ты видишь этого спокойного и мудрого с книжкой. Хочется так же выглядеть в бурях. Противоположность тому, под парусом, у которого только струя светла, остальное — мятежный ужас. Стихи о картинах — почтенный жанр. В русской поэзии замечательный образец в картинной галерее Николая Олейникова, где благостная обстановка пьяницы, картина Красбека, так созвучна осевскому описанию. Свои, очень похожие морские сюжеты рассматривал Ходосевич. На спичечной коробке, смотри-ка, славный вид, кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Он видел такой же иллюминатор кормовой каюты, который, как сухопутный шпак, называл окошком и человека за ним. Вот и сейчас, быть может, в каюте кормовой в окошечко глядит он и видит нас с тобой. Маргарита Волошина-Собашникова в книге «Воспоминания» рассказывает о профессоре-искусствоведе, который решил посвятить жизнь науке. В молодости, увидев такую же, а может быть и эту самую осевскую гравюру, человек был погружен в чтение, его лампа бросала кружок света на открытую страницу, а кругом все тонуло во мраке. Успокоительный контраст, вот очарование. У Гончарова во «Фрегате Паллада» пассаж о шторме на Индийском океане. Автор укрылся в каюте, однако его настойчиво тянули на палубу, и в конце концов Гончаров сдался. Я посмотрел минут пять на молнию, на темноту и на волны. «Какова картина?» — спросил капитан, ожидая восторгов и похвал. «Безобразие, беспорядок», — отвечал я, уходя весь мокрый в каюту переменить обувь и белье. Поэзия обыкновенных историй, высочайшая из всех, одушевляет многие стихи Осева. Образ пассажира кормовой каюты по-другому существенен для его восприятия. Ага, литература. Он книжку читает среди бури. Но бурю не замечает лишь словно. Вот она, штрих-шторм. Книжка, правда, важнее. Осевскую образованность и литературность отмечают все. Валентина Полухина. Интертекстуальное поле поэзии Осева столь объемно и компактно, что на 100 страницах умещается вся русская поэзия от слова о полку Игореве до Бродского. Псой Короленко. Своего рода центон основных мотивов русской классической литературы начала века. Сергей Гондлевский эссе о Осеве даже назвал «литература в квадрате», считая реальность словесности не менее осязаемой и плодотворной для осевского творчества, чем реальность окружающей жизни. Верно, за ним, Осевым, та протяженность культуры, которую мы даже и знаем, но не всегда осознаем, отсюда тоже признательность, за напоминание, которое, как говорит Сенека, не учит, а направляет. Напомнить — это вроде как ободрить. Поэтому нужно порой привести себя в память, таким вещам следует не лежать в запасе, а быть под рукой. Что полезно для нас, нужно часто встряхивать, часто взбалтывать. Подпись к виденной картинке: профессор Осев взбалтывает пробирку с культурой микроорганизмов нашей питательной средой. Но вот как начинается стихотворение Фуко. Я как-то был на лекции Фуко. От сцены я сидел недалеко, глядел на нагловатого уродца, не мог понять, откуда что берется. Резко, даже грубо. Осев вообще хулиган при всем своем профессорстве в Дартмут-колледже, входящем в элитарную лигу плюща. Респектабельный хулиган — оксюморон. Потому и звучат осевские выпады внезапно и броско. А ведь как может благопристойно начать, черти чем закончив? Он смотрел от окна в переполненном баре за сортирную дверь без крючка. Там какую-то черную розу долбали в два не менее черных смычка. Ладно, тут о бруклинско-боковской розе-розе, а чем же вызывает такую неприязнь Мишель Фуко, властитель структуралистских дум, археолог знания? Как раз тем надо думать, что умственный археолог не только иной, но вредно чужой, враждебный, не игра в бисер, а растление умов. Фуко смеяться не умел и плакать, и в жизни он не смыслил ни хрена. Осев в жизни остро смыслит и остро чувствует. В одном из лучших поздних стихотворений «Станцы» детское послевоенное впечатление звучит просто, доходчиво и трагично. Седьмой десяток лет на этом свете. При мне посередине площадей живых за шею вешали людей, пускай плохих, но там же были дети. Такое, кажется, называется нравственным императивом, псевдоним совести. Какой нахрен профессор и книжник? Осевская сонатина безумия, вербальное освоение Алексея Германа, хотя стихотворение написано раньше, чем вышел фильм «Хрусталев в машину». Ощущение от того и другого одинаковое, сердцебиение. Портянку в рот, коленкой в пах, сапог на харю, но чтобы сразу не подох, не додушили. На дыбе из вонючих тел бьюсь, задыхаюсь, содрали брюки и белье, запетушили. Как там, в кино, в две минуты спрессовано отчаяние и горе, все внутри колотится в ритм ударов фонаря о скобу, когда насилуют в ранке генерала. Про Фуко и про Розу я как-то прочел перед респектабельной литературной аудиторией в Москве. Никто даже не улыбнулся. Губы не раздвинули, а поджали. «Где они живут и как?» — подумал я, вспоминая, как днем раньше в Шереметьеве у багажной ленты молодая мать говорила дочке лет 8 негромко, мягко и размеренно. «Еб твою мать, постой ты минуту, блядь, спокойно». Я взял чемодан, пошел мимо таможенника, который в полголоса, развлекая себя, покрикивал: «Red wine, please! Нихуя расслабляться! Red wine, please!» Книги можно читать по-разному. Бунин обучил крестьянского парня собирать народные песни и поговорки и как-то дал ему смерть Ивана Ильича. Ну, понравилось? Очень понравилось. Там буфетный мужик большие деньги загребал. Мандельштам написал: «Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, и биография готова». В этой книжке я попробовал такое сделать. Потом подумал, что можно еще рассказать о фильмах, которые видел, о картинах, перед которыми простаивал, о музыке, которую слушал. Попытался представить и понял, что получатся другие автобиографии. Так и должно быть, что ли? Не стоит слишком вникать, ведет к шизофрении. Книжек хватит. Вот эти осевские подписи перечитывать не устаю. Догадываюсь и даже знаю почему, но не хочу до конца выражать свое понимание словами. Пусть остается так, на то и стихи.
Следующая глава книги Петра Вайля называется «Толкование сновидений». Сергей Гондлевский, 1952.
Когда я жил на этом свете и этим воздухом дышал, и совершал поступки, и эти другие нет, не совершал, когда помалкивал и вякал, мотал и запасался впрок, храбрился, зубоскалил, плакал и ничего не уберег, и вот теперь, когда я умер и превратился в вещество, никто, ни Киркегор, ни Бубер, не объяснит мне, для чего, с какой не растолкуют стати, и то сказать, с какой такой я жил и в собственной кровати садился вдруг во тьме ночной. 1995. Здесь, как в изъяснении снов, где единственный критерий безошибочен, если внезапно чувствуешь, что истолковано верно, это оно. Значит, психоаналитик тонкий и понимающий. То, что он тебе рассказывает, на деле и приснилось, а не тот запутанный мультфильм, который запечатлелся в памяти. Мне-то ничего не снится. То есть по-научному так не бывает. Считается, что снится всем и всегда, вероятно, просто не запоминается. А когда запоминается, все ничтожно до обидного. Мои знакомые в своих сновидениях и Чеховыми соучаются, Антон Павловичами, и президентами разных стран, и кинозвездами, и диковинными животными. А мое высшее достижение в конце 90-х – член какой-то украинской делегации на переговорах с российской. Ведь задолго до оранжевой революции посмотрел бы я на этого Фрейда. Сновидческая тупость, мне кажется, каким-то образом восполняется острой чувствительностью к языку, который тоже необъяснимая, неуправляемая, во многом подсознательная стихия. Болезненно трогают языковые проявления, фонетика, морфология, синтаксис, да и вообще все то, что бессмысленно проходили в школе, не подозревая, что это и есть гамма жизни, сама жизнь. Непосредственнее и ощутимее всего действует звучание улицы, но и литературный язык тоже, прозы, еще приближение стихов. Лексикон Гандлевского первого порядка, без поиска экзотики. Но выбор слов и словосочетаний таков, что ощущение новизны неприходяще. Вот в этом стихотворении ощущение настоящести, истины, возникает в первую очередь от безукоризненного подбора глаголов действия состояния. Ага, соображаешь, всем этим и я занимался еще как. Еще от искусно выстроенного косноязычия, простонародного лепета, интонации неуверенности, в которой только и выступает правда. С какой не растолкуют стати и то сказать, с какой такой? Потому, наверное, мне мешают в этих стихах Киркегор и Бубер. Нечего знаком культуры делать впутанные искренние исповеди. Но раз поэт поставил, значит надо. В конце концов, без таких знаков не был бы самим собой Гандлевский, который настаивает на том, что литература есть важнейший источник литературы. И тут, в «Когда я жил», отзвук, ритм, слог его любимого Ходосевича. Когда б я долго жил на свете, должно быть, на исходе дней упали бы соблазны в сети с несчастной совести моей. Слышен какой-то очень нынешний голос, да еще с употреблением сегодняшнего паразита на самом деле, другого русского парижанина Анатолия Штейгера. Знает его стихи Гандлевский или то нередкая в поэзии заочная перекличка через расстояние времена? И ты вдруг сядешь ночью на постели и правду всю увидишь без прикрас и жизнь. Какой она на самом деле? Коренное отличие у Гандлевского — метафизика, а не психология. Взгляд оттуда. Шаг вперед? Страшновато так обозначать, но шаг. Наверное, есть другие методы, и жизнь учит разному, но у меня уже иного не будет. По словоизъявлению определяется человек.
Вы слышали две главы из книги Петра Вайля «Стихи про меня», а продолжение последует завтра в очередном часе «Поверх барьеров». На волнах Радио Свобода российский час «Поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.